Приглашаем вас послушать страницы романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» в исполнении народного артиста Советского Союза Кирилла Лаврова. Передача первая. Запись из фондов радио.
Дом Федора Павловича Карамазова стоял далеко не в самом центре города, но и не совсем на окраине. Был он довольно ветх, но наружность имел приятную. Одноэтажный, с мезонином, окрашенный серенькой краской и с красной железной крышкой. Впрочем, мог еще простоять очень долго, был поместителен и уютен. Вообще дом был построен на большую семью. Но в момент нашего рассказа в доме жил лишь Федор Павлович со средним сыном Иваном Федоровичем. Старший сын Дмитрий жил отдельно, а младший Алеша служил в монастыре. Наш небольшой городок чрезвычайно разбросан, и расстояния в нем бывают довольно большие. Алешу сегодня ждал отец, и он решился сократить путь от монастыря до отцовского дома, пройдя за дами. В одном месте ему пришлось проходить мимо соседского сада, принадлежавшего одному ветхому маленькому закривившемуся домишке в 4 окна. За плетнем, взмостясь на что-то, стоял, высунувшись по грудь, брат его Дмитрий Федорович и изо всех сил делал ему руками знаки. Алеша тотчас подбежал к плетню. «Хорошо, что ты сам оглянулся, а то я чуть было тебе не крикнул», — радостно и торопливо прошептал ему Дмитрий Федорович. «Полезай сюда! Быстро!» Подобрав подрясник, Алеша перескочил с ловкостью босоногого городского мальчишки. «Ну и гуляй! Идем!» — восторженным шепотом вырвалось у Мити. «Куда же?» — шептала Алеша, озираясь во все стороны и видя себя в совершенно пустом саду, в котором никого, кроме их обоих, не было. «Да тут никого нет! Чего ж ты шепчешь?» «Чего шепчу?» «Черт возьми!» — крикнул вдруг Дмитрий Федорович самым полным голосом. «Да чего ж я шепчу? Ну вот сам видишь, как может выйти вдруг сумбур природы. Я здесь на секрете и стерегу секрет. Объяснение впредь, но понимая, что секрет, я вдруг и говорить стал секретно и шепчу, как дурак, тогда как не надо. Идем вон куда. До тех пор молчи». Дмитрий Федорович ввел гостя в один самый отдаленный от дома угол сада. Там вдруг среди густо стоявших лип и старых кустов смородины и бузины, калины и сирени открылось что-то вроде развалин стариннейшей зеленой беседки, почерневшей и покривившейся, с решетчатыми стенками, но скрытым верхом, и в которой еще можно было укрыться от дождя. «Садись вот здесь за стол, а я подле сбоку и буду смотреть на тебя и все говорить. Ты будешь все молчать, а я буду все говорить, потому что срок пришел». «Куда шел?» «Шел к отцу, а сначала хотел зайти к Катерине Ивановне». «К ней, к отцу? Ух, совпадение! Да ведь я тебя для чего же и звал-то, для чего и желал, для чего алкал и жаждал всеми изгибами души и даже ребрами, чтобы послать тебя именно к отцу от меня, а потом и к ней, Катерине Ивановне, да тем и покончить и с ней, и с отцом. Послать ангела. Я мог бы послать всякого, но мне надо было послать ангела. А вот ты сам к ней и к отцу. Слушай, теперь к самому делу. Я никому никогда не рассказывал. Тебе первому сейчас расскажу. Конечно, Ивана исключая, Иван все знает. Раньше тебя давно знает. Но Иван – могила.
Иван – могила?
Да. Алеша слушал чрезвычайно внимательно. «Я ведь в этом батальоне, в линейном, хоть и прапорщиком состоял, но все равно как бы под надзором. Вроде как ссыльный какой. А городишко принимал меня страшно хорошо. Мой подполковник, старик уже, не взлюбил меня вдруг. Придирался ко мне. Да рука у меня была, к тому же весь город за меня стоял. Придраться нельзя было очень-то. Виноват был я сам. Сам нарочно почтения не отдавал надлежащего. гордился. У этого старого упрямца, недурного очень человека и добродушнейшего хлебосола были когда-то две жены. Обе померли. Одна, первая, была из каких-то простых. Я оставила ему дочь, тоже простую. Была уже при мне девою лет 24 и жила с отцом вместе с теткой, сестрой покойной матери. Никогда-то, голубчик, я прелестнее характера женского не знал, как этой девицы. Агафьей звали ее, представь себе, Агафьей Ивановной. Да и не дурна она вовсе была. В русском вкусе высокая, дебелая, полнотелая, с глазами прекрасными. Лицо, положим, грубоватое. Не выходила замуж, хотя двое сватались. Отказала и веселости не теряла. Сошелся я с ней по-дружески. Я ведь часто с женщинами сходился, совершенно безгрешно, по-дружески. Жили они у отца с теткой, как-то добровольно принижая себя, совсем другим обществом не равняясь. Подполковник же тот куда. Подполковник был одной из самых первых лиц по нашему месту. Жил широко, принимал весь город, ужины, танцы. Когда я приехал и в батальон поступил, заговорили во всем городишке, что вскоре пожалует к нам из столицы вторая дочь подполковника. Раскрасавица из красавицы. А теперь только что де вышла из аристократического столичного одного института. Эта вторая дочь, вот эта самая Катерина Ивановна и есть. И уже от второй жены подполковника. А вторая эта жена, уже покойница, была из знатного какого-то большого генеральского дома. Когда приехала институтка, погостить они навсегда, весь городишко у нас точно обновился. Самые знатные наши дамы, две превосходительные, одна полковница, да и все за ними тотчас же приняли участие. Расхватали ее, веселить начали, царица балов, пикников. Я молчу, я кучу. Вижу, она меня раз обмерила взглядом. У батарейного командира это было. Да я тогда не подошел. Пренебрегаю, дескать, знакомиться. Подошел я к ней уже несколько спустя. Тоже на вечере заговорил. Еле поглядела, презрительные губки сложила. А, думаю, подожди. Отомщу. Отмстить хотел за то, что я такой молодец, а она не чувствует. А пока кутеж и погром. Меня, наконец, подполковник на 3 дня под арест посадил. Вот к этому-то времени как раз отец мне 6000 прислал. После того, как я послал ему форменное отречение от всех и вся, то есть мы, дескать, в расчете и требовать больше ничего не буду. Не понимал я тогда ничего. Я, брат, до самого сюда приезда и даже до самых последних теперешних дней, и даже, может быть, до сегодня не понимал ничего об этих всех наших с отцом денежных пререканиях. Но это к черту, это потом. А тогда, получив эти 6, узнал я вдруг заведомо по одному письмецу от приятеля про одну любопытнейшую вещь для себя. Именно что подполковником нашим недовольны, что подозревают его не в порядке. Одним словом, что враги его готовят ему закуску. И впрямь приехал начальник дивизии и распек, на чем свет стоит. Затем, немного спустя, велено в отставку подать. Я тебе рассказывать не буду, как это все вышло в подробности, были у него враги действительно. Только вдруг в городе чрезмерное охлаждение к нему и ко всей фамилии. Все вдруг точно отхлынули. Вот и вышла тогда первая моя шутка. Встречаю я Агафью Ивановну, с которой всегда дружбу хранил, и говорю, а ведь у папаши казенных-то денег 4500 рублей нет. Что вы это, почему говорите? Недавно генерал был, все налицо были. Тогда были, а теперь нет. Испугалась ужасно. Не пугайте, пожалуйста, от кого вы слышали. Не беспокойтесь, говорю, никому не скажу. А вот что хотел я вам только на сей счет, тоже в виде, так сказать, всякого случая присовокупить. Когда потребуют у папаши 400 500, а у него не окажется, так чем под суд-то, а потом в солдаты на старости лет угодить, пришлите мне тогда лучше вашу институтку секретно. Мне как раз деньги выслали, я и 400 000, пожалуй, и отвалю, и в святости секрет сохраню. Ах, какой вы, говорит, подлец! Так и сказала. Какой вы злой, говорит, подлец, да как вы смеете? Ушла в негодовании страшном. А я ей вслед еще раз крикнул, что секрет сохранен будет свято и нерушимо. Вдруг приезжает новый майор принимать батальон. Принимает. Старый подполковник вдруг заболевает, двинуться не может. Двое суток дома сидит, суммы казенной не сдает. Доктор наш Кравченко уверял, что действительно болен был. Только я вот что досконально знал по секрету и даже давно, что сумма, когда осмотрит ее начальство, каждый раз после того, и это уже 4 года сряду, исчезала на время. Сужал ее подполковник вернейшему одному человеку, купцу нашему старому вдовцу Трифонову Бородачу в золотых очках. Тот съездит на ярмарку, сделает какой надо ему там оборот и возвращает тотчас подполковнику деньги в целости. А с тем вместе привозит с ярмарки гостинцу, а с гостинцами и процентики. Только в этот раз я тогда узнал все это совершенно случайно от слюнявого сынишки Трифонова, развратнейшего мальчишки, какого свет производил. В этот раз, говорю, Трифонов, возвратясь с ярмарки, ничего не возвратил. Подполковник бросился к нему. Никогда я от вас ничего не получал, да и получать не мог. Вот ответ. Ну, так и сидит наш подполковник дома, голову себе обвязал полотенцем. Вдруг вестовой с книгою и приказом. Сдать казенную сумму тотчас же немедленно через 2 часа. Он расписался, я эту подпись в книге потом видел. Встал. Сказал, что одеваться в мундир идет, прибежал в свою спальню, взял двухствольное охотничье свое ружье, зарядил, вкатил солдатскую пулю, снял с правой ноги сапог, ружье упер в грудь, а ногой стал курок искать. А Агафья уже подозревала, мои тогдашние слова запомнила. Подкралась и вовремя подсмотрела, ворвалась, бросилась на него сзади, обняла, ружье выстрелила вверх в потолок, никого не ранила. Все это я потом узнал до черты. Сидел я тогда дома. Были сумерки. И только что хотел выходить, оделся, причесался, платок надушил, фуражку взял. Как вдруг отворяется дверь, и предо мною, у меня на квартире, Катерина Ивановна. Конечно, я все тотчас понял. Она вошла и прямо глядит на меня. Темные глаза смотрят решительно, дерзко даже. Но в губах и около губ, вижу, есть нерешительность. Мне сестра сказала, что вы дадите 4 500 рублей, если я приду за ними к вам сама. Я пришла. Дайте деньги. Не выдержала. Задохлась, испугалась, голос пресекся, а концы губ и линии около губ задрожали. Первая мысль была карамазовская. Обмерил я ее глазом. Видел ты ее, ведь красавица. Да не тем она красива тогда была. Красива была она тем в ту минуту, что она благородная, а я подлец. Что она в величии своего великодушия и жертвы своей за отца, а я клоп. И вот от меня, клопа и подлеца,
Она вся зависит, вся, вся кругом и с душою, и с телом очерчена. Казалось бы, и борьбы не могло уже быть никакой. Именно бы поступить, как к лопу, как злому тарантулу, безо всякого сожаления. Пересекло у меня дух даже. Слушай, ведь я, разумеется, завтра же приехал бы руки просить, чтобы все это благороднейшим, так сказать, образом завершить, и чтобы никто, стало быть, этого не знал и не мог бы знать. Потому что ведь я человек, хоть и низких желаний, но честный. И вот вдруг мне тогда, в ту же секунду, кто-то и шепни на ухо. Да ведь завтра-то этакая, как приедешь с предложением руки и не выйдет к тебе, а велит кучеру со двора тебя вытолкать, ославляя, дескать, по всему городу, не боюсь тебя. Взглянул я на девицу и не соврал мой голос. Так, конечно, так оно и будет, меня выгонят в шею, по теперешнему лицу уже судить можно. Закипела во мне злость. Веришь ли, никогда этого у меня ни с какой не бывало, ни с единой женщиной, чтобы в этакую минуту я на нее глядел с ненавистью. И вот крест кладу я на эту, глядел тогда секунды 3 или 5 со страшною ненавистью. С той самой ненавистью, от которой до любви, до безумнейшей любви один волосок. Я подошел к окну, приложил лоб к мерзлому стеклу и помню, что мне лоб обожгло льдом, как огнем. Долго не задержал, не беспокойся. Обернулся, подошел к столу, отворил ящик и достал 5-процентный безымянный билет. Затем молча ей показал, сложил. Отдал, сам отворил ей дверь в сени и, отступая шаг, поклонился ей в пояс почтительнейшим, проникновеннейшим поклоном. «Верь тому!» Она вся вздрогнула, посмотрела пристально секунду, страшно побледнела, ну, как скатерть. И вдруг, тоже ни слова не говоря, ни с порывом, а мягко так, глубоко и тихо склонилась вся и прямо мне в ноги, лбом до земли, не по-институтски, по-русски, вскочила и побежала. Вот весь мой этот бывший случай с Катериной Ивановной. Теперь, значит, брат Иван о нем знает, да ты. И только. Теперь, сказал Алеша, я первую половину этого дела знаю. Первую половину ты понимаешь. Это драма, и произошла она там. Вторая же половина. Есть трагедия. И произойдет она здесь. И за второй половины я до сих пор ничего не понимаю, сказал Алеша. А я-то... Я-то разве понимаю? Постой, Дмитрий. Тут есть одно главное слово. Скажи мне, ведь ты жених. Жених и теперь? Женихом я стал не сейчас, а всего 3 месяца лишь спустя после тогдашнего-то. На другой же день, как это тогда случилось, я сказал себе, что случай исчерпан и кончен, продолжения не будет. Прийти с предложением руки казалось мне низостью. Со своей стороны... И она все 6 недель потом, как у нас в городе прожила, ни словечком о себе знать не дала. Кроме одного, вправду, случая. На другой день после ее посещения прошмыгнула ко мне их горничная и, ни слова не говоря, пакет передала. На пакете адрес такому-то. Вскрываю. Сдача с билетов 5000. Только одни деньги. Ни записки, ни словечка, ни объяснения. Что ж, я закутил пока на мои остальные рубли, так что и новый майор мне выговор наконец принужден был сделать. Ну, а
Подполковник казенную сумму сдал благополучно и всем на удивление, потому что никто уже у него денег в целости не предполагал. Сдал и захворал. Слег, лежал недели три, затем вдруг размягчение в мозгу произошло и в 5 дней скончался. Похоронили с воинскими почестями. Еще не успел отставку получить. Катерина Ивановна, сестра и тетка, только что похоронив отца, 10 дней двинулись в Москву. И вот перед отъездом только, в самый тот день, когда уехали, я их не видел и не провожал, получаю крошечный пакетик синенький, кружевная бумажка, а на ней одна только строчка карандашом. Я вам напишу. Ждите. К. Вот и все. Поясню тебе теперь в 2 словах. В Москве у них дела обернулись с быстротою молнии и с неожиданностью арабских сказок. Эта генеральша, ее главная родственница, вдруг разом лишается своих 2 ближайших наследниц, своих 2 ближайших племянниц. Обе на одной и той же неделе помирают от оспы. Потрясенная старуха Катя обрадовалась как родной дочери, как звезде спасения. Накинулась на нее, переделала тотчас завещание в ее пользу, но это в будущем. А пока теперь прямо в руки 80 000. Вот тебе, мол, приданое, делай с ним что хочешь. Истерическая женщина, я ее в Москве потом наблюдал. Ну вот, вдруг я тогда и получаю по почте 4 500 рублей. Разумеется, недоумеваю и удивлен, как бессловесный. 3 дня спустя приходит и обещанное письмо. Оно и теперь у меня. Оно всегда со мной. И умру я с ним. Хочешь, покажу? Непременно прочти. Предлагается в невесты. Сама себя предлагает. Люблю, дескать, безумно. Пусть вы меня не любите, все равно будьте только моим мужем. Не пугайтесь, ни в чем вас стеснять не буду. Буду ваша мебель, буду тот ковер, по которому вы ходите. Хочу любить вас вечно, хочу спасти вас от самого себя. Алеша, я не достоин даже пересказывать эти строки моими подлыми словами и моим подлым тоном, всегдашним моим подлым тоном, от которого я никогда не мог исправиться. Тогда я тотчас же ей написал ответ. Я никак не мог сам приехать в Москву. Слезами писал его. Одного стыжусь вечно. Упомянул, что она теперь богатая, с приданым, а я только нищий бурбон. Про деньги упомянул. Я бы должен был это перенести, да с пера сорвалось. Тогда же тотчас написал в Москву Ивану и все ему объяснил в письме по возможности. 6 листов письмо было. И послал Ивана к ней. Что ты смотришь? Что ты глядишь на меня? Ну да, Иван влюбился в нее. Влюблен и теперь, я это знаю. Я глупость сделал по-вашему, по-светскому, но, может быть, вот эта-то глупость одна теперь и спасет нас всех. Ух, разве ты не видишь, как она его почитает, как она его уважает? Разве она может, сравнив нас обоих, любить такого, как я? Да еще после всего того, что здесь произошло. А я уверен, что она любит такого, как ты, а не такого, как он. Она свою добродетель любит, а не меня. Невольно, но почти злобно вырвалось вдруг у Дмитрия Федоровича. «Клянусь, Алеша!» — воскликнул он со страшным и искренним гневом на себя, «что я в 1 000 000 раз ничтожнее душой, чем она, и что эти лучшие чувства ее искренни, как у небесного ангела. В том и трагедия, что я знаю это, наверное. Что же касается Ивана, то ведь я же понимаю». С каким проклятием должен он смотреть теперь на природу, да еще при его-то уме? Кому, чему отдано предпочтение? Отдано извергу, который и здесь, уже женихом будучи, удержать свои дебоширства не мог. И это при невесте-то, при невесте-то. И вот такой, как я, предпочтен, а он отвергается. Но для чего же? А для того, что девица из благодарности жизнь и судьбу свою изнасиловать хочет. Нелепость! Брат мой, с чрезвычайным беспокойством опять прервал Алеша. Ведь тут все-таки одно дело ты мне до сих пор не разъяснил. Ведь ты жених. Ведь ты все-таки жених.
Я жених, формальный и благословенный. Произошло все в Москве по моем приезде с парадом, с образами и в лучшем виде. Генеральша благословила и, веришь ли, поздравила даже Катю. Ты выбрала, говорит, хорошо, я вижу его насквозь. Веришь ли, Ивана она не взлюбила и не поздравила. В Москве же я много с Катей переговорил. И ей всего себя расписал благородно, в точности, в искренности. Она вынудила у меня тогда великое обещание исправиться. Я дал обещание, и вот...
Что же?
И вот я тебя кликнул и перетащил сюда сегодня, с сегодняшнего числа, запомни, с тем, чтобы послать тебя и опять-таки сегодня же к Катерине Ивановне. И
что?
Сказать ей, что я больше к ней не приду никогда. Приказал, дескать, кланяться.
Да разве это возможно?
Да я потому-то тебя и посылаю вместо себя, что это невозможно. А то как же я сам-то ей это скажу?
Да куда ж ты пойдешь?
В переулок.
Так это Грушеньки? Горестно воскликнул Алеша, всплеснув руками.
А я-то думал, что ты только так к ней походил и кончил.
Это жениху-то ходить.
Да разве это возможно? Да еще при такой невесте и на глазах у людей. Ведь честь-то у меня есть, небось. Только что я стал ходить к Грушеньке, так тотчас же и перестал быть женихом и честным человеком. Ведь я это понимаю же. Что ты смотришь? Я, видишь ли, сперва всего пошел ее бить. Я узнал и знаю теперь достоверно, что Грушеньке этой был этим штабс-капитаном, отцовским поверенным, вексель на меня передан, чтобы взыскала, чтоб я унялся и кончил. Испугать хотели. Я Грушеньку и двинулся бить. Пошел я бить ее, да у ней и остался. А тогда вдруг, как нарочно, у меня в кармане у нищего очутились 3000. Мы отсюда с ней в мокрое, это 25 отсюда верст. Цыган туда добыл цыганок, шампанского. Всех мужиков там шампанским перепоил, всех баб и девок двинул тысячами. Через 3 дня гол, но сокол. Ты думал, достиг чего сокол-то? У Грушеньки шельмы есть такой один изгиб тела. Он и на ножке у нее отразился. Даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался. Видел и целовал, но и только, клянусь. Говорит, хочешь, выйду замуж, ведь ты нищий. Скажи, что бить не будешь и позволишь все мне делать, что я захочу. Тогда, может, и выйду. Смеется. И теперь смеется.
И ты в самом деле хочешь на ней жениться?
Коль захочет, так тотчас же. А не захочет, и так останусь. У нее на дворе буду дворником. Ты, Алеша, остановился он вдруг перед ним и, схватив его за плечи, стал вдруг силою трясти его. Да знаешь ли ты, невинный ты мальчик, что все это бред?
немыслимый бред, ибо тут трагедия. Узнай же, Алексей, что я могу быть низким человеком, со страстями низкими и погибшими, но вором, карманным вором, воришкой по передним, Дмитрий Карамазов не может быть никогда. Ну так узнай же теперь, что я воришка, я вор по карманам и по передним. Как раз перед тем, как я Грушеньку пошел бить, призывает меня в то самое утро Катерина Ивановна и просит меня съездить в губернский город и там по почте послать 3000 Агафье Ивановне в Москву, потому в город, чтобы здесь и не знали. Вот с этими-то 3000 в кармане я и очутился тогда у Грушеньки. На них и в мокрое съездили. Потом я сделал вид, что слетал в город. Но расписки почтовой ей не представил. Сказал, что послал, расписку принесу. И до сих пор не несу. Забылся. Митя, ты несчастен, да. Но все же не столько, сколько ты думаешь. Не убивай себя отчаянием, не убивай. А что ты думаешь, застрелюсь, как не достану 3000 отдать? В том-то и дело, что не застрелюсь. Не в силах теперь. Потом, может быть, а теперь я к Грушеньке пойду. Катерина Ивановна все поймет, торжественно проговорил вдруг Алеша. Поймет всю глубину во всем этом горе и примирится. У нее высший ум, потому что нельзя быть несчастнее тебя. Она увидит сама. Не помирится она совсем, осклабился Митя. Тут, брат, есть нечто, с чем нельзя никакой женщине примириться. А знаешь, что всего лучше сделать?
Что?
3000 ей отдать. А где же взять-то? Я тебя к отцу пошлю.
К отцу?
Да. У него 3000 и спроси.
Да ведь он Мите не даст.
Еще бы дал. Знаю, что не даст. Знаешь ты, Алексей, что значит отчаяние?
Знаю. Слушай, юридически он мне ничего не должен.
Все я у него выбрал, все я это знаю. Но ведь нравственно-то должен он мне, так или не так? Ведь он с материных 28000 пошел и 100000 нажил. Пусть он мне даст только 3000 из 28, только 3. И душу мою из ада извлечет, и зачтется это ему за многие грехи. Я же на этих 3000 вот тебе... Великое слово покончу. И не услышит он ничего обо мне более вовсе. В последний раз случай ему даю быть отцом. Скажи ему, что сам Бог ему этот случай посылает.
Митя, он ни за что не даст.
Знаю, что не даст. В совершенстве знаю. А теперь особенно... Мало того, я вот что еще знаю. Теперь, на днях, только всего, только, может быть, вчера, он в первый раз узнал серьезно, подчеркни, серьезно, что Грушенька-то в самом деле, может быть, не шутит и за меня замуж захочет прыгнуть. Знает он этот характер, знает эту кошку. Ну так неужто ж он мне вдобавок и деньги даст? Чтоб этакому случаю способствовать, тогда как сам он от нее без памяти. Но и этого еще мало. Я еще больше тебе могу привесть. Я знаю, что у него уже дней 5, как вынуты 3000 рублей, разменены в сотенные кредитки и упакованы в большой пакет под 5 печатями.
а сверху красную тесемочкой накрест перевязаны.
Видишь, как подробно знаю. На пакете же написано: «Ангелу моему Грушеньке, коли захочет прийти». Сам нацарапал в тишине и в тайне. И никто-то не знает, что у него деньги лежат. Кроме лакея Смердякова, в честность которого он верит, как в себя самого. Вот он уже третий или четвертый день Грушеньку ждет. Надеется, что придет за пакетом. Дал он ей знать. А та знать дала, что, может, где и приду. Так ведь если она придет к старику, разве я могу тогда жениться на ней? Понимаешь теперь, зачем, значит, я здесь на секрете сижу и что именно сторожу? Ее? Ее. Один Смердяков знает. Он один. Он мне и знать даст, коль так к старику придет. Это он тебе про пакет сказал? Он. Величайший секрет. Даже Иван не знает ни о деньгах, ни о чем. Митя, а вдруг Грушенька придет? Сегодня. Не сегодня, так завтра, аль послезавтра. Грушенька, подсмотрю, ворвусь и помешаю. А если... А коль если, так убью. Так не переживу. Кого убьешь? Старика. Ее не убью. Брат, что ты говоришь? Я ведь не знаю, не знаю. Может быть, не убью. А может, убью. Боюсь, что ненавистен он. Вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь. Вот и не удержусь. Я пойду, Митя, а я буду сидеть и ждать. Алёша задумчивый направился к отцу.
Страницы романа Достоевского «Братья Карамазовы» читал народный артист СССР Кирилл Лавров. Запись из фондов радио. Прозвучала первая передача.